Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Алексей Красильников меня зовут. Радио «Нижнее», подчеркивание «Спутник», наш адрес в Телеграме. Там можно держаться в курсе примечательных цитат гостей нашего эфира. Там же в описании нашего канала можно найти ссылку, через которую свой комментарий, мысль, вопрос можно отправить нам в эфир. Все обязательно рассмотрим подробно и ответим. Это же можно сделать через мессенджер WhatsApp 9687663311. Ну и приложение «Радио «Спутник» продолжает работу. Прекрасно и в видео, и в аудио, и опять же в текстовом формате тоже все можно сделать, задать вопрос, посмотреть или послушать. Константин Тасыц с нами на связи, эксперт по Южному Кавказу. Константин Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Константин Игоревич, как-то слишком часто, наверное, по сравнению с предыдущими месяцами, стали вспоминать про Грузию, про заявления грузинских политиков, про действия Грузии. Очень много любопытного происходит. Вот и сейчас есть несколько заявлений, в частности, от премьера грузинского Ираклия Грибашвили, который прямым текстом говорит, что вот есть желание, чтобы Россия переключила внимание именно на эту страну. Расскажите, пожалуйста, Грузия сейчас это что? Это как? Потому что, ну, вот на Западе считают Грузию пророссийской страной, в России долгое время, и не тоже небезосновательно, считали прозападной. Более того, это одна из стран, которые, ну, условно говоря, кандидат в кандидаты в НАТО все еще есть. Про нее говорили относительно недавно на саммите Альянса. Что сейчас Грузия может, хочет и себя представляет?
Ну, следует сказать, что действительно Грузия сохраняет прозападную ориентацию в целом. Значит, в конституции страны остается пункт, по которому интеграция в НАТО и ЕС является основной внешнеполитической целью, и правительство для этого предпринимает определенные действия. Но вместе с тем, нынешнее грузинское руководство, оно исходит из национальных интересов, оно настроено прагматично. И что касается украинского кризиса, оно заняло жестко нейтральную позицию. То есть, с одной стороны, оно поддерживает Украину в дипломатическом плане, но оно не предпринимает какие-то действия, которые бы могли вот представлять угрозу для России. То есть оно не поставляет вооружений, не поставляет наемников, не вводит какие-то ограничения и не разрывает экономические отношения с Россией, а наоборот их развивает как бы, ну, в том объеме, в котором это позволяет вот те санкции, которые введены Европой и Соединенными Штатами. Поэтому в данном случае оно так демонстрирует, как я уже сказал, такой прагматичный, взвешенный подход в соответствии с грузинскими национальными интересами.
И вот тут, если посмотреть как раз на эти заявления Грибашвили, ведь правда, какие-то призывы, идеи, инициативы, требования со стороны Украины и связанные с Грузией, прошу прощения, озвучиваются очень часто и звучат достаточно громко. Это как? Это что, Украина может сейчас повлиять на что-то, что происходит в Грузии и внутри страны, и относительно связи Грузии что с соседями, что с европейскими странами?
Не, ну, как мы видим, это, в принципе, такая позиция украинского руководства. Оно пытается оказывать давление не только на Грузию, но в том числе и на Европу, и на США пытаются ими манипулировать, хотя оно целиком зависит. Мы вот на последнем саммите НАТО мы видели, что те обиженные заявления, которые делал Зеленский о том, что не соответствует его ожиданиям те решения, которые были приняты, и на них в том числе и лидеры западных стран вынуждены были реагировать. Украина не имеет каких-то реальных рычагов давления на Грузию, и вот эта история, которую вы сказали, она же не нынешняя, да, она продолжается достаточно длительное время, когда там высокопоставленные украинские политики, например, глава СНБО Алексей Данилов, они прямо призывали Грузию открыть второй фронт в Абхазии и в Южной Осетии. Но грузинское руководство этому не поддается, оно продолжает придерживаться вот избранной тактики, и она приносит существенные плоды. То есть Грузия, она экономически растет более чем на 10%, несмотря на определенную турбулентность внутри страны, поддерживается стабильность. И правящая партия имеет очень хорошие рейтинги и вполне себе реальные шансы для того, чтобы и выиграть следующие парламентские выборы в 2024 году.
А если не только про Украину говорить, но и в целом про западные страны, которые нажим на Грузию оказывают, это все-таки есть. Просто даже если пробежаться по заголовкам последних месяцев, оно есть, некие требования, некоторые призывы. Ну вот ситуация с тем самым законом, связанным с иноагентами, была такой, наверное, самой показательной, громкой, просто ее очень широко освещали ситуацией. Как вот с этим? Насколько Грузия может держать свой суверенитет и те позиции, которые считают уместными для себя, учитывая вот и такие подходы?
Да, вы правы, что в Запад есть заявление о том, что Грузия должна более активно поддерживать Украину. Есть заявление о том, что в то время должна проявлять там большую евроатлантическую солидарность. Например, вот посол так отреагировал на возобновление авиарейсов, которое вот произошло недавно между
Россией и Грузией, да, прямые.
Да, и Грузии посол заявила, что в то время, когда, значит, весь там свободный демократический мир отказывается, да, от авиасообщения, Грузия его возобновляет. То есть такие элементы есть. Вот, но, как я говорю, в Грузии достаточно есть четкое понимание национальных интересов. То, что, во-первых, разрыв экономических отношений будет крайне болезненным для Грузии, и именно Грузия понесет в первую очередь ущерб от этого, поскольку, ну, чисто из масштаба стран, да, для России Грузия – это маленькая страна, а для Грузии это основной один из основных торгово-экономических партнеров. И второе – это вопросы безопасности, поскольку мы видим, что Запад не готов брать на себя вот реальные гарантии безопасности, реально вступать в конфликт с Россией, он этого опасается. И в случае с Украиной он действует, ну, по принципу вот, воевать с Россией до последнего украинца. То есть он готов снабжать страну оружием, поддерживать какими-то финансами, но сам вступать не будет. С Грузией же ситуация еще более печальная, поскольку он вот и после 2008 года, когда был конфликт в Южной Осетии, Запад вообще не предпринял никаких действий, не оказал никакой существенной помощи. То есть Грузия в случае конфликта такого, она оказывается, в принципе, один на один с Россией. И правящая элита Грузии, они всячески повторяют, что, значит, в такой ситуации они действуют единственно возможным способом, то есть занимают нейтральную позицию и действуют, исходя из собственных интересов.
Но вместе с тем, опять же, на том саммите НАТО, который состоялся, провели в Вильнюсе, таки прозвучало, как минимум, упоминание Грузии где-то там вот относительно будущей очереди по вступлению в альянс. Естественно, ни о каком статусе пока речь нет, но, тем не менее, Грузию не забывают. Или это, вот, знаете, как червячочек такой, который подвешивают периодически и показывают, что если что, вот оно есть. Но для этого чем-то придется поступиться. И в ответ уже идут как раз и ответные реакции, заявления.
Ну, как мы видим, это действительно, это остается вот вопрос о вступлении в НАТО, остается исключительно обещанием. Да? Mm-hmm. Даже Украина, которая вот вступила в конфликт с Россией, она и то не получила никаких четких сроков или четких условий, при которых она становится членом альянса. Поэтому для Грузии это скорее как некое абстрактное обещание, которым ее почуют с 2008 года, но при этом никаких реальных шагов не предпринимается. И, собственно, вот буквально сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, он так и заявил, что вот НАТО стоит одним из условий, что Украина станет членом альянса после победы над Россией, но если она победит Россию, зачем ей быть членом альянса? То есть никаких угроз ее безопасности не будет. То есть в этом смысле позиция Запада, она противоречива, и это в Грузии четко осознается.
Есть помимо этого, помимо возможного приглашения в кандидаты или в кандидаты в альянс, что-то, чем Запад может Грузию сейчас привлечь? Потому что вы, опять же, в самом начале сказали о том, что есть ориентир на Запад. Вот что может выступить в роли какого-нибудь привлекательного апельсина, которым можно Грузию приманить, и ради чего Грузия могла бы, пусть не отказаться, но в какой-то мере немножечко поступиться вот этими своими собственными национальными интересами, которые весьма активно и выгодно для страны развиваются в последнее время?
Ну, мне кажется, все-таки вот как можно сказать, что тест на прочность он был пройден, да, то есть если Грузия вот она же не только с 2022 года, с 2014 года, когда произошли события в Крыму и события на Донбассе. Грузия заняла, ну не Грузия, а вот конкретно правящая партия, да, «Грузинская мечта», она заняла такую позицию. И мне кажется, что она от нее не отступит. Единственное, что действительно Запад имеет определенные рычаги, и через неправительственные организации, как он уже демонстрировал, то он может попытаться дестабилизировать ситуацию в Грузии, использовать механизмы вмешательства во внутренние дела и сменить вот нынешнюю правящую команду. Соответственно, единственная альтернатива ей – это партия Михаила Саакашвили, единое национальное движение. А Саакашвили, он вот находясь сейчас вот в больнице, там, ну, отбывая тюремное заключение, но вот его перевели на лечение, он очень четко говорит, что в случае его прихода к власти он будет проводить конфронтационную линию. То есть будут репрессии против россиян, которые проживают в Грузии, и будут какие-то действия, направленные против России. И вот это вот единственный сценарий, при котором Грузия займет, ну так поменяет радикально вот нынешнюю свою политику.
Константин, а Саакашвили сегодня реальная фигура, настоящая, действенная, грубо говоря, за ним что-то есть, не знаю, силы, капитал, амбиции, потому что, ну вот, в течение некоторого времени кажется, что это, я не знаю, как с чем сравнить, яркий какой-то флажок, на который внимание можно обратить, который внимание привлекает, но вот, а что дальше? Что если вдруг, ну вот да, получится возможность что-то реализовать, или здесь Саакашвили как символ некой политической силы все-таки еще существует и вполне реальный?
Ну, с одной стороны, действительно, он имеет колоссальный антирейтинг, и вот прошедшие с 2012 года выборы, да, они как раз регулярно проигрывались оппозиции, именно потому, что она ассоциировалась с Саакашвили, и это категорически неприемлемо для большинства грузинского общества, его возвращение во власть. Но, с другой стороны, как вы правильно сказали, он остается лидером и непререкаемым лидером основной оппозиционной силы, единого национального движения. И в этом смысле, как бы, ну, и сохраняет активность, да, вот несмотря на то, что он там достаточно плохо выглядит, значит, как утверждают грузинские власти, он самостоятельно себя доводит до такого печального состояния, а он утверждает, что его там подвергают пыткам или какому-то неправильному лечению. Тем не менее, он активен в общественном поле, его заявления достаточно резонансные в Грузии и в мире. И в этом смысле он пока не утрачивает свою актуальность. Он ее сохраняет как самый яркий, самый сильный критик действующей власти в Грузии. Никакой другой оппозиционной фигуры рядом близко с ним не стоит.
Константин, в завершение тогда еще один вопрос про Запад, про НАТО, про ЕС в целом. Понятно. А у России для Грузии что сейчас остается? Есть, может быть, какие-то козыри в рукаве? Что-то дополнительное, что-то следующее? Потому что некоторые действительно козыри мы видели и слышали, и наблюдали в последнее время. В частности, вот это самое открытие авиаперелетов, которые были закрыты в течение долгого времени. Это прям вот хороший и символ, и полезный, кстати, да, и с точки зрения экономики тоже. Что-то еще есть? Или если это есть, то это придержит, опять же, в, как это сказать, за темными очками покерной комбинации?
Ну, мне кажется, не стоит иметь каких-то завышенных ожиданий для начала, да, то, что все ключевые противоречия в российско-грузинских отношениях сохраняются. Это вопрос Абхазии и Южной Осетии, он никуда не девается. Но, как вы верно сказали, есть очень широкие возможности для нормализации, особенно в экономической сфере, поскольку мы соседи. Российский рынок, он востребован грузинскими предпринимателями, там, прежде всего, это производителями сельского хозяйства, где работает основная масса грузинского населения, а, соответственно, Россия – это тот рынок, где всегда востребованы и овощи, фрукты, и другие вещи, это как бы и вино, да, это естественный, так сказать, рынок для Грузии. Вот. И поэтому вот в этом направлении, мне кажется, и нужно двигаться, то есть развивать транспортные коммуникации, развивать экономику и создавать условия для перехода, для диалога уже по поводу каких-то более чувствительных политических вопросов.
Константин, вам спасибо огромное за подробнейший разбор ситуации и относительно грузино-украинских, и грузино-европейских, и грузино-российских отношений. Константин Тасыц на радио «Спутник».